Мы находимся в Краеведческом областном музее на Малышева, 46, в усадьбе Поклевских Козел. И Лариса Анатольевна Коновалова, заведующая музеем быта, расскажет нам о новых программах, которые предлагает для детей, для школьников музей к Рождеству и Новому году. Как я понимаю, программа придумана вами для того, чтобы рассказать детям о том, как можно подготовиться к Рождеству и Новому году так, как это делали в Старом Екатеринбурге. По крайней мере, взять что-то вот из опыта тех лет, да?
Ну, во-первых, Рождество мы празднуем не так давно. Я не помню точно, сколько у нас официальный праздник Рождества уже празднуется.
Ну, как официально, несколько лет, наверное, да. Всего, да.
То есть совсем недавно. И поэтому вот эти традиции рождественские, которые бытовали у нас в России, они у нас потерялись. И, по-моему, 15 лет назад как раз я задумала вот создать такую программу про Рождество. Тогда еще вообще мало кто представлял вообще, о чем это.
То есть просто как второй Новый год воспринимали многие
люди. Даже не воспринимали как второй Новый год, а воспринимали как что-то такое... Ну, или давно забытое, или какое-то очень чуждое.
Ну, по крайней мере, вот люди неверующие, не церковные, именно так в основном воспринимали.
То есть традиции самого праздника, ну, можно сказать, потерялись до нуля. Этому еще способствовала советская власть, которая совершенно так целенаправленно Рождество и рождественские традиции, ну, можно сказать, изводила из жизни. И были такие указы в 20-х и в 30-х годах разные, когда запрещались праздновать, вообще ставить елку как символ Рождества.
До 37-го, по-моему, года, да?
То есть даже на уровне символики, вот такая вот безобидная елочка, она и то, ну, понятно, что она как раз была связана с Рождеством, именно не с Новым годом. И поэтому вот на уровне символики вот это просто все у нас из жизни постепенно ушло. И когда мы начали вспоминать, еще когда не было официального праздника, что такое Рождество, и возник вопрос, а что же это все такое? Что же это такое? И тогда как раз я начала вот делать эту программу о Рождестве и сама для себя обнаружила, потому что для меня это тоже было что-то совершенно новое, что, во-первых, у Рождества, как и у любого культурного события, как у любого праздника, есть многовековая и даже многотысячелетняя история. И ничего не возникает на пустом месте. И так же, как у всех праздников, и современных, и традиционных, есть какая-то база культурная. И оказалось, что и у Рождества тоже очень много разных, ну, культурных традиций, предшествующих Рождеству, то есть на которые праздник накладывается. Нельзя людям сказать, вот с сегодняшнего дня вы празднуете такой праздник. Если это не органично, он праздноваться не будет и не приживется. И у Рождества тоже очень много разных корней, скажем так. Языческих, еще там очень ранних языческих, христианских. И вот эти христианские, как более поздние, они как раз накладывались на эти языческие. Поэтому у нас в голове сейчас такая мешанина по поводу рождественских традиций. Потому что на самом деле корни разные, и способы празднования Рождества тоже оказались разными. Тем более в нашей стране, когда христианские традиции очень сильно ослабели в период советской власти, как раз чаще всего мы вспоминаем языческие традиции, связанные с гаданием, со святками, но кто-то празднует рождение Христа, кто-то празднует рождение солнышка. То есть языческие это традиции, они как раз связаны с традициями поклонения солнцу. Mm-hmm. И, в принципе, ну, я считаю, что все нормально. Что хочет человек, пусть тот он и празднует, но чтобы он осознавал, что он празднует, чтобы у него не было вот этой вот мешанины в голове, или он празднует святки с более такими языческими корнями и традициями, или он празднует Рождество, Рождество Христово.
Ну, по крайней мере, чтобы, да, чтобы каши в голове не было, чтобы одно с другим не смешивалось.
Что мы празднуем.
Так, вот мы стоим с вами около двух витрин, где я вижу и традиционные вертепы, фигурки, причем в нескольких вариантах. Вижу игрушки, вот какой-то антураж такой рождественский. Вот расскажите, как вы вот это все собирали и что вы тут детям рассказываете?
Здесь у нас, как вы сказали, две витрины. В одной витрине у нас те предметы, которые сопровождали Рождество 100 лет назад. В другой у нас как бы наше уже Рождество современное, то есть с современными предметами, которые или как-то добавляют что-то, какие-то аксессуары рождественские, или в точности копируют традиционные. Ну вот давайте мы подойдем к старинной нашей витрины. То есть мы здесь мы видим игрушки традиционные, елочные.
Ну вот эти балеринки – это елочные игрушки, это просто елочные у них нету, вот не сохранилось этих крючочков, да?
Почему?
Резиночках.
Это резиночки. Это не резиночки, это ниточки.
А, это на ниточках они крепились,
это как раз подлинные ниточки. Видите, вот в одном случае эта ниточка красненькая, и как, хотя логичнее бы было ее заменить, но так как мы как бы стараемся, чтобы у нас сохранился предмет, как он бытовал, то есть наверняка она была какая-то другая, но, наверное, отпала и сделали красненькую. Мы ее тоже так храним.
Так,
она такая красненькая. Смотрите, балеринки. Здесь мы видим разные фрукты, орешки.
Ну, это тоже вот аутентичное, как говорится. Это
да,
все из того
вот
100 времени.
Лет назад.
Да?
Вот эти вот бисерные, они немножко позже, они первой половины 20 века, но они точно такие же были и в конце 19 века. Здесь мы видим маску маскарадную, потому что на Рождество тоже было много разных маскарадов, бисерные сумочки, с которыми это могло быть. Но самым главным атрибутом Рождества это как раз вот эти фигурки Марии, маленького Иисуса, Иосифа, пастухов, из этих волхвов, то есть то, что называется вертеп, то есть вертеп – это пещера, и вот эта сцена рождения Христа в пещере как раз это неотъемлемый атрибут Рождества, который существует во всех христианских конфессиях, то есть украшения елочные могут быть разные, но если мы празднуем Рождество Христово, то как раз вот этот вертеп и является обязательным атрибутом.
Ну, к нам это, кстати, из католической церкви пришла традиция, вот именно вертепное вот это вот действие. А вот это вот фарфоровые фигурки, да?
Это фарфоровые,
вот
но они современные. Но
они современные.
Они современные, но они совершенно в традициях. Uh-huh. Вот внизу тоже современный вертеп наш. Это дети у меня делали вот как раз 15 лет назад, когда мы только-только возрождали, скажем так.
Из чего это?
Это просто глина, причем даже не обожженная.
Ну вот я вижу, это белые фигурки, они похожи либо на гипсовые издалека, но вот вы говорите из глины, глина, причем да. Не обожженная даже, похоже, да?
И они очень поэтому очень сохранились, но я их очень сильно берегу.
То есть вот в середине сделана вот колыбелька и фигурка такая, вот нить с непроработанными чертами.
Ну не колыбелька, чертами. Если точнее говорить, это ясли.
Ясли,
да. Это кормушка животных.
И там солома даже лежит, и рядом лежит коровка, и рядом есть собачка, и фигуры, вот, видимо, волхвов, пастухов, Марии и Иосифа, где-то примерно вот сантиметров 10, да, чуть больше
то есть
высотой.
Можно все делать сами.
То есть, если посидеть с детьми заранее, вот где-то дней за 10 как минимум это начать, то можно успеть сделать. Поставить, наверное, можно на любой поднос, на любую подставку, чтобы вот это вот все как-то оформить.
Да. Угу. Ну вот такие фигурки очень распространены в Европе и в Америке, то есть это есть в каждом доме, и как раз очень популярно, и это на самом деле вот вошло в жизнь, в бытование этого праздника, Рождество, что дети от мала до велика разыгрывают сцену Рождества. Просто вот даже этими фигурками они берут и разыгрывают. Но можно сделать еще интереснее, можно сделать рождественский спектакль. Мы сейчас с вами можем пойти и посмотреть на марионеток, на наших.
Да, это уже классическое вертепное действие, то есть это именно вот театральное, да? Это куклы, сделанные тоже своими руками, да?
Ну, конечно, видите, значит, они сделаны, можно сказать, цилиндрик из там какого-то драпа, тут что-то можно...
Это даже из-под йогурта у вас,
да, из-под йогурта,
баночка.
Подставочки.
То есть тело – это подставочка из-под йогурта перевернута, обтянута драпом,
обтянута, да?
Лицо, голова сшита просто из ткани, набита ватой, да? Волосы, пряжа и...
И вышитое личико.
Вышитое личико,
и
волосы...
И вот в зависимости от того, какой это персонаж, он так вот и оформлен. То есть если вот это мудрец, у него там что-то может быть более дорогая какая-то ткань, ну, пастуха мы видим, шкурка овечья, ну, и немножко, видите, изображение, это выражение лиц немножко разное, где Мария, где пастух.
Ну, и коровка тут
коровка
тоже есть.
Коровка тут, и ослик совершенно очаровательный. Вот, и
а это существо похоже на бегемотика.
Но
на это овечка.
Это вязаная овечка.
Вот, ангел.
Ангелочек, вот он у него тут нимф есть. То есть, в общем-то, все сделать очень просто. В качестве декорации...
Низенький стол,
низенький,
да?
Низенький стол. драпировочка. Угу. Если мы хотим холмы изобразить, то что-то подложили под эту драпировку. Пещеру изобразили. Угу. Может, каким-нибудь образом там шапку перегнули,
тоже
задрапировали.
Тут у вас еще искусственная зелень очень хорошо вписывается сюда. Хотя вроде как зима, но все равно она тут смотрится хорошо.
Это все условно. Это же зима там была, во-первых.
Да, это все условно. Не наша зима.
В Иерусалиме, да, и там могло быть и снега не быть.
Вифлееме.
Вифлееме, да.
То есть и как вы держите в руках, когда разыгрываете все это с
детьми? То есть вот это марионеточки, самый простой вариант марионета, когда у нас есть ниточки, вот от головы идут ниточки, и начинается действие так, что давным-давно, далеко на юге, в городе Назарете, жил плотник Иосиф и жена его Мария. И вот появляются, лучше вот этот вот вертеп разыгрывать вдвоем или втроем. Вот они появляются, потом они выясняют, что им надо пойти в Вифлеем, откуда был их род, записаться на как бы перепись населения. Вот они так вот потихонечку идут, и вот они там, значит, у нас так условно стучатся в дома Вифлеема, не находят там пристанище, и выходят, и находят пещеру.
Вот они потом тут. Ну вот у вас уже ведь не первый год вы это
вот
делаете,
да? Вот таким
куколкам. Как у вас детки реагируют обычно? Они ведь привыкли к мультикам, привыкли вот к современному искусству детскому. Как они на это все смотрят?
Вообще, вот этот спектакль и сама эта рождественская история, она совершенно волшебная. Конечно, очень по-разному реагируют. Ну, маленькие дети, они просто вот это принимают вот без всяких проблем. То есть просто видно, что вот они вот этим живут. Это как-то, даже то, что для них это непривычно, как-то они очень легко это воспринимают. С подростками немножко посложнее. Видно, что в них борется какое-то, с одной стороны, вот это чувство, что они это легко принимают внутри, но с другой стороны, форма выражение.
Кажется им смешной и несовременной.
Очень странной, да? То есть странной. И поэтому вот от этого вот такого внутреннего какого-то противоречивого состояния у них, конечно, бывают вот эти всякие шутки, там начинает этот Иосиф там сталкивать в процессе вот этого движения осла.
Вот. То есть они пытаются сами тоже...
Нет, так это все дети
запоминают. Это все дети делают.
Да. В том-то и дело, что мы распределяемся. Я, допустим, у меня за мной сидит класс. Я говорю, кто вот у вас в классе самый-самый... А, у девочек спрашиваю. Кто у вас, девочки, самый мужественный такой мальчик, надежный? Но они, значит, выбирают. Он становится Иосифом. Мальчиков спрашиваю, а какая девочка у вас самая женственная? То есть перед тем, как мы разыграем спектакль, мы как раз говорим о том, что мы играем, во-первых, Аве Марию, произведение или Баха, или Шуберта, там по-разному. И говорим о том, что вот очень много музыкальных и художественных изобразительных произведений посвящено Деве Марии. И на самом деле, рано или поздно, каждый человек и каждая девочка, рано или поздно, на самом деле, задумывается о том, какой же должна была быть эта девочка, чтобы Бог доверил ей воспитание своего ребенка. И вот мы, когда есть возможность, играем несколько произведений, и они немножко разные. Да? То есть у всех свое восприятие, все задумывались, но у всех получилось как бы разные мысли, какая должна быть Дева Мария. И вот таким образом мы распределяем роли прямо в классе. И я вот эти игрушки прямо их раздаю. Потом, значит, там, кто животных любит, кто становится пастухом, кто там по математике пятерки, те становятся мудрецами. То есть таким образом вот у нас сколько тут персонажей? 15. Там еще ангел, вифлеемская звезда. Распределяем. И текст читает ведущий, и кого он упоминает, тот выходит, проходит вот как бы вот этот свой
путь. Начинает управлять
своей
куклой.
Вот, он управляет, он потом в конце, они когда все собрались около маленького Иисуса, значит, вот он свою куколку ставит, свою марионеточку, садится на место, потом следующий выходит. И таким образом, ну вот полкласса, это даже больше, участвует в этом спектакле. И, конечно, это все очень бывает так необычно, но в то же время видишь, что это зацепляет, потому что эта история, она действительно волшебная. И для меня еще таким свидетельством волшебности этой истории, что каждый год, ну, я, наверное, раз 60 рассказываю эту историю, и каждый раз это удивительно. И от этого не устаешь, хотя большая очень нагрузка бывает в праздники у нас рождественские. Вот. И все равно вот это вот настроение Рождества, оно вот прямо вот поддерживает даже такую твою физическую форму, потому что это на самом деле удивительно.
Наверное, еще освещение соответствующее у вас здесь. Нет. То есть не при таком ярком свете, наверное.
При таком освещении
делаем. Просто тут бы свечи. Конечно, но это, опять же, с точки зрения пожарной безопасности, наверное, сложно, да?
Мы один год, у нас было отдельное помещение, где мы имели возможность прямо вот ну, что-то такое пещерное изобразить. У нас был темный зал, у нас на самом деле был такой светильник, свечки, кружочка, была подсветка, и тоже было очень интересно. То есть мы здесь говорили о традициях Рождества, потом уходили в тот зал. Но сейчас у нас того зала нет, и даже при таком освещении это волшебно получается.
Ну, наверное, вы еще рассказываете о традициях празднования вот именно в Екатеринбурге, какие-то интересные подробности и особенности.
Да, конечно. У нас Екатеринбург интересен тем, что в нем с самого начала его основания жили очень разные люди. То есть, если смотреть специалистов, образованных людей, то как раз их было очень много выходцев из Европы. В первую очередь инженеры, металлурги, такие высокообразованные. Потом за ними потянулись врачи, аптекари, преподаватели. И среди образованной части Екатеринбурга было очень много людей разных конфессий. Потому что мусульман в XIX веке у нас было очень мало, иудеев тоже было очень мало. А вот среди образованной части было много лютеран, протестантов. Вот хозяева нашего дома – это католики. И, конечно, у них были какие-то свои особенности празднования Рождества. Но еще разочек повторю, что вот как раз вот этот вот спектакль – это было общее, что объединяло всех. Потому что все разыгрывали или куколками, или сами наряжались. То есть вот как раз вот это действие, оно универсальное для всех. А так пели разные песни, были греки, пели греческие песни, там немцы тоже пели свои песни, игры разные рождественские. То есть вот такие детали, они, конечно, отличаются. И даже мы знаем из публикации в газете, что наша знаменитая семья мусульманская Гафуровы,
тоже праздновали
Рождество. Они не праздновали, но они участвовали в рождественских вот этих мероприятиях.
Там же, наверное, много благотворительных было еще мероприятий,
приуроченных, да? Много благотворительных, но вот просто мы читаем о том, что вот в нашей мужской гимназии, ныне 9-я гимназия, значит, как-то же там было так, сейчас вспомню, ученик Журдан рассказал стихотворение на немецком языке, это же стихотворение ученик Агафуров, сын наших знаменитых торговцев Вагафуровых, перевел его на арабский и прочитал это же рождественское стихотворение на арабском, и потом, значит, кто-то вышел еще свой перевод на русском, прочитал. То есть, в принципе, Екатеринбург всегда жил дружно, то есть такой какой-то проблемы межконфессиональной не было.
А как было с Новым годом все-таки? В какой степени Новый год праздновался?
Конечно, рождественские праздники были значительно пышнее. Новый год, он постепенно как раз вот в России, начиная с петровских времен, вот там появились как раз светские забавы, светские традиции. То есть до Петра это было вот исключительно церковным праздником. И вот уже начиная с Петра, вот всякие фейерверки, балы, увеселения, вот они начались уже с 18 века, можно сказать. Празднований были очень много. Мне вот очень нравится традиция, которую мы еще до сих пор не возродили, но которая, я считаю, что достойна возрождения. Например, было бюро рождественских подарков. Это существовало совершенно известный адрес, куда все желающие могли принести рождественские подарки. И вот эта вот благотворительная организация, которая устраивала ежегодно эту акцию, она потом эти подарки распределяла. Ну вот я своими глазами видела точно такой же аналог в Хельсинки, когда перед Рождеством вот все приносили в определенное место на вокзале все, что они хотели принести. Там были и вязаные носочки, и игрушки, и запакованы там и одежда. И потом вот это каким-то образом там распределяется. Кто-то вообще сам приходит и, значит, выбирает сам себе подарок. Ну вот у нас вот это было бюро рождественских подарков.
Ну, в какой-то степени уже возрождено, могу вас порадовать. Вот Новотихвинский монастырь уже несколько лет проводит акцию «Принеси рождественский подарок для детей Верхотурья и близлежащих деревень».
Замечательно.
Да, и все эти подарки вот собираются со всего города, приносят дети, потом их отвозят и там вот распределяют.
Именно
мне
очень рада. Очень рада. Действительно, очень часто вот эти традиции, они начинают как бы возрождаться и начинают быстро набирать обороты, раз у них уже были исторические корни, то есть они быстро расцветают. И очень приятно бывает об этом говорить, что вот не было, забыли, а потом вспомнили, и сразу как бы расцвело дело. Это очень замечательно.
А вот эта вот коробочка с занавесочкой, это вот она для чего предназначена?
Это еще один домашний спектакль. Видите, вот я могу так вот потянуть ниточку, и совершенно волшебным образом
голубой.
У нас отодвигается занавес. И как бы вот чтобы подготовиться к Рождеству, вообще мы уже все знаем, что вот если мы к празднику готовимся, то у нас и праздник мы ощущаем. Если мы к нему не готовимся, тогда мы говорим, ой, что-то праздник прошел, а как-то вот нет этого ощущения.
Да, даже если стол ломится от яств,
да,
все равно нет чувства.
Да, то есть очень важно духовно подготовиться. И поэтому традиционный праздничный календарь, он был очень хорошо как бы просчитан и хорошо организован. И вот преддверие Рождества как раз есть праздник Святого Николая. То есть у нас это в православной церкви это Николай Чудотворец,
который 19
декабря нового стиля. Ну, а в Европе его празднуют 5 декабря. И тоже очень хорошая такая история замечательная. Тоже мы сделали сами марионеточки. Вот из обувной коробки мы сделали декорацию. Значит, вы видите, что на заднике заснеженный город. Тут домик, тут снежочек. И речь идет о том, что давным-давно, как все сказки начинаются, жил благочестивый епископ Николай, и он однажды узнал, что в одном северном городе люди голодают. И тогда он предложил своим друзьям снарядить корабль. Вон у нас тоже корабль с синими парусами.
Из фольги, да, да. Очень красивый.
И обращая всегда внимание на то, что вот у него по преданию тоже было синий плащ и синие паруса. И вот они погрузили на этот корабль, вот у нас мешочки там лежат, с мукой, там с какими-то орехами, корзинка с фруктами, вот там я только что принесла. И 7 дней и 7 ночей они плыли к этому городу. И когда они к нему приплыли, вот, значит, тут на авансцене устанавливается этот корабль, и благочестивый епископ Николай очень быстро брал эти подарочки, потому что он видел, что люди-то уже настолько истощены, что они буквально на грани смерти находятся. Поэтому он стремился как можно быстрее разнести вот эти подарочки в этих дома. То есть он стучался, клал подарочек около двери, быстро убегал в другое место, чтобы вот они с друзьями так старались разнести эти подарочки. Люди, когда выходили, они видели подарочек.
И не видели от кого.
И не видели от кого. И поэтому вот и существует до сих пор традиция на День Святого Николая дарить. Ну, я не знаю, это католическая традиция, в православии я не знаю, она есть или нет, дарить вот такие подарочки маленькие. То есть, если рождественский подарок, он большой, какой-то более существенный, то на День Святого Николая достаточно очень маленький лаконичный подарочек, завернутый, и он никогда не подписывается.
Ну, на самом деле, вот вся эта легенда, она имеет ведь основание в житии Святого Николая, совершенно
да,
реальные были истории.
Да, считается, что он тоже где-то в районе Палестины, по-моему, да? Этот...
Мир Ликийский,
да,
епископ Мир Ликийских, да, это территория нынешней Турции.
Да, да, совершенно верно. То есть он имеет как бы свой вот исторический, можно сказать, прототип. И потом эта легенда, как все меняется, она тоже постепенно изменилась. И вот вы видите, что у меня вот из этого моего сверточка с конфеточкой, завязанной красивой ленточкой, торчит почему-то какая-то палочка. Да, потому что почему-то людям показалось, что слишком уж, наверное, она такая сладкоречивая, может быть, им показалась эта история вся. И прибавился еще один персонаж в этой же легенде о Святом Николае, что Черный Петр был его друг, и он послушным детям приносил, значит, вот эти вот подарочки вкусненькие, какие-то сладенькие, а непослушных он стегал розгами, кидал в них вот эти вот там какие-то перчинки. И сейчас вот во Франции как раз существует как бы два Деда Мороза в нашем понимании, да, то есть Санта-Клаус, а Клаус тоже ведь Николай.
Да-да-да.
Да, и он Пер Ноэль, во французском языке он Пер Ноэль, и черный, вот забыла.
Ну, в общем, какой-то антипод.
Да, ну он не то, что он антипод, он просто такой, если Пер Ноэль это символ справедливости, символ милосердия, то этот как раз символ справедливости.
То есть что заслужил, то и получаешь.
Да, да, да.
То и получаешь.
И поэтому я всегда детям говорю, как хорошо, что мы российские дети, имеем только Деда Мороза, который всех нас любит, и который вот нам без розок. То есть вот эта вот игрушечная розга, Вот это польская, кстати, традиция, раз мы в польском доме, поэтому мы немножко больше останавливаемся на польских традициях, что вот как бы напоминание о том, что вот сейчас вот у тебя подарочек хорошенький, да, но если тебе будешь плохо себя вести, вот как бы не забывай о розках.
Mm-hmm.
Вот. Фуэтар вспомнила, черный mm-hmm. мавр, фуэтар.
Mm-hmm. Так, вот я вижу, стоит чудесная елочка, искусственная, конечно, вот, но на ней украшения, по-моему, современные, насколько я вижу.
Да, украшения современные, и мы тоже говорим о том, что вот все работает символами. И вот, между прочим, когда я рассказываю о том, что в немецких семьях на Рождество всегда обязательно лежат яблоки и орехи, и для наших детей это... Ну что, ну подумаешь, яблоки. А раньше старались так, чтобы каждый, вот моя прабабушка говорила, чтобы у каждого праздника было свое лицо, свое оформление, свой вкус, свой запах. И тогда у нас фейерверки были не каждый будний день, и тогда это было чудом. И на самом деле мы это по-другому воспринимали, потому что когда каждый день одно и то же, даже сильно вкусное и сильно красивое, это уже мы не чувствуем на духовной природы этого праздника. Так вот, когда в Рождество непременно лежат, допустим, вот в немецкой традиции орехи и яблоки, то ребенок рано или поздно мамочку спросит, а почему у нас вот в это время всегда яблочки? И тогда у мамочки есть возможность рассказать своему ребеночку старую-старую историю о том, что в Эдемском саду жили Адам и Ева, и как раз они съели это яблочко. И именно поэтому первое украшение вот рождественских деревцев, елочек, то есть, ну, они у нас елочки, в других местах они могут быть другие деревья, это как раз и были яблоки.
Угу. И... А зимой разве так хорошо было с яблоками в Европе?
Да вполне хорошо с
яблоками.
Может
быть, какие-то были сорта такие, как наши,
наша
Антоновка?
В моем саду, вот у меня все еще в холодильнике лежат мои собственные яблочки, и некоторые сорта и до апреля могут лежать. А уж в Екатеринбурге, тут были такие у нас умельцы, садоводы, что даже ананасы выращивали, ну, конечно, в оранжереях. Так что с яблоками проблем не было.
А интересно, вот в советское время у нас с запахом Нового года были мандарины, конечно, мандарины, апельсины, ну, в большей степени мандарины. А вот в старом Екатеринбурге цитрусовые как-то вот были символом этих праздников зимних?
Ну, конечно, то есть... У нас же с чем это связано? Почему это символ мандарины? Потому что в дружеской Грузии, где у нас много друзей до сих пор живет, как раз сезон мандаринов. Да? И,
а в остальное время это был дефицит, нам недоступный.
Ну, потому что мы еще не были столь дружественными Турции, другие страны,
да,
страны Африки.
И сейчас, кстати, вот для детей мандарины это уже не символ Нового
года. В том-то и дело, что у них получается, что у них теряется... Вот это особенность праздника. А как раз в таком традиционном праздничном календаре свои игры, только вот характерные для этого праздника. И вот в этом году, в апреле, я была в Америке и была в семье, где люди очень любят музыку. А так как я английский знаю очень плохо, то я знаю, какие можно песни вместе спеть. Только я вот знаю только рождественские песни на английском языке. Остальные я не знаю. Ну, там еще «Святая ночь». И когда я предложила, что так давайте вот мы вместе споем, мне мамочка говорит, дедушка не разрешает детям петь рождественские песни
не вовремя,
в Рождество.
Да?
И вот так нам и не удалось ничего спеть вместе, потому что других песен я не знала, кроме рождественских на английском языке. И поэтому, раз у нас как бы изначально вот елочка стала представлять собой вот это вот дерево в Эдемском саду, то есть в первую очередь на нем висели яблочки, орешки. С орешками тоже связано очень много всяких легенд. И это тоже символ какого-то преодоления. И в немецком языке, кстати, мне очень нравится пословица «Бог дал орех, но человек должен расколоть его». Угу. То есть это вот, мне кажется, очень правильное отношение к проблемам.
Ну, это примерно как наше «На Бога надейся, а сам не плашай», да?
Да, ну тут с орешком как-то вот очень наглядно, более понятно. То есть для маленького ребенка это сразу все понятно, он это сразу все видит. И да. Постепенно елочка уже становится символом мироздания. И тогда, значит, ближе к елочке, я говорю, что у нее тоже произошла эволюция вот в этом декоре этой елки. И постепенно, значит, наверху была или звезда, или ангел. В верхней части тоже эти были звездочки, ангелы. Потом были какие-то фигурки людей. Ну, то есть иерархия нашего мира. И уже внизу были вот эти фигурки животных.
А вот здесь вот в особняке у Поклевских кузел, интересно, вот елка, наверное, была гигантских размеров, где она стояла? На первом, на втором этаже, она до потолка, наверное, была?
Ну, скорее всего, она здесь и стояла в гостиной.
Фотографий никаких не сохранилось?
Ой, у нас даже планов нету дореволюционных этого дома. Они каких-то, каким-то чудесным образом все исчезли, и мы даже не знаем, где на самом деле у них был, где кабинет был, где были спальные. Но то, что тут была гостиная, мы точно знаем, и, конечно, она и стояла в гостиной.
Ну, скорее всего, еще детские праздники какие-то здесь происходили на Рождество.
Конечно, конечно. Ну, надо сказать, что здесь ведь Поклевские не жили постоянно. То есть это у них был представительский дом, они жили, теперь это город Талица, раньше это была деревня Поклевская, как раз по имени владельцев. Но здесь уже жили, когда дети пошли в гимназию, и, конечно, здесь устраивались и званые вечера, и рождественские какие-то балы, и детские праздники. И, опять же, готовились к этим праздникам заранее, чтобы настроиться. Ведь смысл не в том, чтобы сделать какое-то украшение, то, что ты не можешь купить, а о том, что ты вот свое вот это вот мироощущение, свое представление об этом празднике воплощаешь. То есть вот именно подобен Творцу. И надо сказать, что в XIX веке и в начале XX века очень распространены были самодельные игрушки. И мы читаем во многих мемуарах, что покупные игрушки тоже были дорогие, красивые, там, из разных стран привезенные, из Германии прежде всего. Но самодельные игрушки, они были постоянно не от бедности, а от того, что люди хотели вот как-то по-особенному, так эксклюзивно, скажем так, украсить свою елку. И поэтому вот предрождественские вечера, они как раз посвящались тому, что вся семья собиралась, ну, кроме папы, наверное, папа всегда занятой, а дети с мамой,
с няней,
с нянями собирались, да, они клеили вот эти всякие цепи. Кстати, разнообразие было очень большое вот этих оформительских материалов, ну, наверное, не такое, как мы сейчас видим, но, по крайней мере, было достаточно приличное качество бумаги, очень разное, упаковочное. И самое-самое разное. Единственное, не было скотча. И мои дети всегда говорят, как вы раньше жили без скотча? Я говорю, долго держали пальчиками. И это тоже хорошо, потому что это все развивает, это сплачивает семью, это настраивает на праздник. И вот такие рукодельные украшения и рукодельные подарки, что самое главное, они были очень популярны. И вообще дети никогда не дарили даже друг другу покупные подарки. Они все делали сами. А покупные подарки дарили уже взрослые.
Ну и родителям тоже всегда делали своими
руками. Конечно, конечно. И это все развивает. Чувствуется тепло твоих рук.
А существует какая-то обратная связь вот с детьми, которые у вас побывали на вот этих ваших программах? Удается им дома как-то вот реализовать то, что они у вас увидели?
Для наших детей, постоянно приходящих в музей, есть такие учебные тетрадки. Первый год обучения, это называется «Письма к другу». И после каждой программы мы даем маленькое письмецо в маленьком конвертике с текстом, написанным как бы от имени гимназиста для мальчиков и гимназистки для девочек. И они тоже вот по этим же темам как бы описывают, как это они делали в своих домах. И дети должны, ну, конечно, если они хотят, ответить на эти письма в рабочей тетрадке. Потом они мне приносят рабочие тетрадки, я делаю копии, и это просто праздник души, когда я читаю эти ответы. И очень часто подростки или студенты, у нас студенты тоже бывают, пишут о том, что применили то, что они узнали на программе, вот именно для подготовки к Рождеству. Например, существует очень серьезная проблема, как настроить очень серьезных мам и пап, которые постоянно
заняты
бизнесом, на праздник. И мы, взрослые, тоже понимаем, что нам тоже не всегда удается перестроиться на праздник. И существует несколько таких уже традиционных технологий для того, чтобы всей семье, очень важно, чтобы вся семья настроилась на праздник, потому что когда один хочет веселиться и праздновать, а другому как бы настроения нет, это тоже очень плохо. И вот, например, свечи Адвента тоже настраивают на этот праздник. Или,
нет, ну все-таки в двух словах скажите, это западная какая-то традиция, да?
Ну, по крайней мере, вот вы знаете, очень трудно говорить, где западная, где не западная.
Ну, мы же любую традицию можем адаптировать под свой менталитет какой-то.
Дело в том, что очень много традиций мы на самом деле потеряли, и сейчас они у нас как бы приходят к нам с запада. Но я уже много раз убедилась в том, что они у нас были. Просто мы о них забыли. Поэтому, может быть, и у нас эти были традиции. Но просто они вот так вот потерялись. Ну, а на Западе это жило. И так это у них называется свечи Адвента. То есть за 3 недели до Рождества, мы можем это сосчитать, если у нас 7 января, у них это 1 декабря, они ставят на стол светильник, он очень популярен, везде изображается в рождественских всяких сценках. 4 красных свечки, внутри веночка. Конечно, тут надо, если мы будем делать сами, подумать о пожарной безопасности обязательно. И когда собирается вся семья, чаще всего это бывает вечером, зажигается одна свеча в 1-ю неделю. Во 2-ю неделю зажигаются уже 2 свечи. И таким образом получаются разновысокие свечи, это видно на картинках всегда. И все от мала до велика видят, что праздник приближается, света становится все больше. И вот что очень важно, вот такое идет сплочение семьи, чтобы у всех был одинаковый градус, что очень важно для празднования, и вообще для любого дела, чтобы были все, так сказать, с одинаковой подготовкой. Вот такая традиция очень хорошая. И это работает, и наши подростки говорят о том, что благодаря вот привнесению в дом вот этих вот старых традиций в семье стало лучше, взаимопонимание. И родители очень, мы уже от родителей даже уже получаем вот такие отзывы, и они говорят, пусть они к вам и 2-й год ходят, и 3-й год ходят, потому что видят, что это работает только на улучшение вот этих семейных взаимосвязей, на лучшее понимание поколений.
Ну, как бы сказали психологи, улучшает микроклимат семьи, да?
Да.
То есть привносит тепло какое-то, да, ну, попросту говоря.
Крылатая фраза, когда мы счастливы, когда нас понимают. И когда понимают друг друга еще разные поколения в семье. Это просто счастье, особенно в подростковом возрасте.
Каждому родителю хочется устроить рождественские праздники для детей так, чтобы это принесло радость и надолго запомнилось. Подготовка к Рождеству начинается задолго до самого праздника. Детям рассказывают о Рождестве Христовом. С детьми постарше можно разучить тропарь, кандак праздника, ирмасы рождественского канона «Христос рождается, славите». А вот сейчас, уже за несколько недель до Рождества, можно начать готовить вертепное действо. Или хотя бы можно начать делать вертеп, композицию вертепа, который будет создавать атмосферу праздника в доме. Создание первого в мире вертепа приписывают католическому святому Франциску Ассизскому. Согласно преданию, праздничным утром 1223 года он выбрал пещеру недалеко от итальянского селения Греччо, установил там ясли, услал их соломой и уложил в них куклу Христа. Для большей реалистичности привел живых ослика и быка. И в этих декорациях прошла рождественская месса. Театр этот так понравился простому люду, что впоследствии люди стали воссоздавать вертепы у себя дома. И теперь жители Италии, Испании, Франции, Австрии, Чехии, Польши и других стран не представляют себе главного зимнего праздника без выставленных на всеобщее обозрение на улицах и площадях, в храмах, школах и витринах магазинов красочных вертепов. Композиции делают из кораллов, фарфора, кукурузных листьев, шоколада, песка, теста, глины. Виртуозами в деле создания пропезы, так по-итальянски называются вертепы, по праву считаются итальянцы. Самый главный вертеп строится на площади Святого Петра в Ватикане. Устроить дома вертеп – святая обязанность любого европейца в преддверии Рождества. Вертепы бывают многолюдные, камерные, живыми или механическими участниками. А на площади Навона в центре Рима в период рождественского поста открывается специальный базар, где можно купить не только готовые фигурки для пропезы, но и все материалы, необходимые для изготовления вертепа своими руками. Ветки, сушеный мох и кора, из которых делают скалы и пещеры, сверкающая фольга для создания миниатюрных водоемов, кукурузная мука, которая станет в композиции песком, позолоченные вифлеемские звезды – все это можно купить на местных развалах за сущие гроши. В Москве уже несколько лет подряд большой вертеп сооружают рядом с католическим кафедральным собором непорочного зачатия на Малой Грузинской улице. Но нередко подобные композиции украшают и православные храмы. Но мало кто знает, что в России создание вертепов насчитывает не одно столетие. На Руси вертепом называли «рождественскую мистерию» – особое кукольное представление на евангельский сюжет. Итак, дома мы можем либо подготовить рождественскую мистерию, вертеп для своих детей, либо, если у нас не хватит времени, фантазии, а может быть участников, сделать хотя бы композицию «Вертеп», которая украсит наш дом. Для того, чтобы подготовить вертепное действие, можно взять коробку с невысокими бортиками, застелить ее соломкой, можно купить в цветочном магазине настоящую или искусственную, накрыть красивым лоскутком, стены пещеры можно сделать из еловых веток, а потом определиться с действующими лицами. Обычно в небольших вертепах изображают Пресвятую Богородицу и святого Иосифа, склонившихся над яслями с младенцем Иисусом. В вертеп заглядывают домашние животные – валы, овцы, ослицы. У входа стоят пастухи, волхвы с дарами. Над вертепом ангел, принесший благую весть. И, конечно же, должна быть обязательно сияющая Вифлеемская звезда. Но можно ограничиться святым семейством над колыбелью, ангелом и звездой. Какого размера, из чего и насколько тщательно сделать кукол – это уже ваше дело. В истории вертепов встречались просто оструганные чурочки, обернутые разноцветными лоскутками, а были и настоящие шедевры кукольных мастеров. Можно вылепить кукол из пластилина или пластики, которые можно купить в магазинах канцтоваров или в салонах художников. Пластика лучше пластилина, потому что ее можно запекать в духовке, и она становится твердой, как пластмасса. Можно ее после этого и расписать красками, акриловыми, например. Можно шить тряпичных кукол или просто нарисовать их, наклеить на картон и вырезать. Сценарий вертепного действия сейчас можно найти во многих книгах. Наверное, есть такие книги и в православной библиотеке, а можно найти и в интернете. В интернете же на многих православных интернет-сайтах можно увидеть и фотографии замечательных вертепов, сделанных своими руками. По своему опыту могу сказать, что если нет сил и времени для того, чтобы создавать настоящий вертеп, можно сделать композицию, изображающую евангельские события, и поставить ее на стол, рядом зажечь свечу. Для создания этой композиции можно просто использовать икону, маленькую икону Пресвятой Богородицы с младенцем, и рядом поставить фигурки пастухов, волхвов, можно вылепленные из пластики, и фигурки домашних животных, которые можно найти и в игрушках своего ребенка. Сейчас продаются часто такие наборы домашних животных, из которых можно выбрать коровок, осликов и любых других домашних животных и поставить их у вертепа. Можно использовать для создания такой композиции плоскую коробочку, в которую насыпать либо песок, либо крупную соль, либо подходящий грунт для аквариума или цветов. А как создать пещеру, в которую вы поместите маленькую иконку Пресвятой Богородицы с младенцем и фигурки пастухов, волхвов и домашних животных, это уже подскажет каждому его фантазия. А рядом с такой композицией, как я уже говорила, можно поместить и зажечь во время праздничного застолья или в течение дня зажигать маленькую свечку. Такие вечерние посиделки за изготовлением вертепа или елочных игрушек могут принести много радости и детям, и их родителям. Я напомню, что о том, как школьникам помогают готовиться к Рождеству, в музее быта областного краеведческого музея нам рассказывала сегодня его заведующая Лариса Анатольевна Коновалова.